Итак, добрый вечер. Меня зовут Наталья Щерба. Я писательница. Я пишу большие фантастические истории. Собственно, у меня уже вышло три больших цикла. Это «Часодеи», большая сказочная история, волшебная история о времени как магии, «Лунастры» — это такая космическая волшебная история, и «Чародол». История о карпатской магии. Сейчас мне выходит, еще практически вышла, моя новая история Финиста. Это тоже большая фантастическая история о сонном мире. Так что, как вы уже поняли, я люблю большие истории писать. Вот. Мои книги продаются хорошо, слава богу. Они уже изданы на 6 европейских языках. Получили какое-то количество наград. И самое главное, у моих книг есть большой читательский фэндом, очень активный и изобретательный. Так что сегодня мы с вами поговорим как раз о том, как же начинать писать, как все начиналось у меня. Я поделюсь своим опытом, своими писательскими приемами. И, собственно, возможно, даже кого-то буду разубеждать. Может, кто-то после моей лекции и не захочет быть писателем. На самом деле, я прошла такой классический путь классического молодого автора. То есть на все грабли, которые я могла наступить, я наступила. И это очень интересно, потому что я начала, в общем-то, с самого начала и совершенно не ожидала, что действительно буду писать, потому что, хотя я всегда очень хотела быть писателем, я считала, что это профессия небожителей, то есть простому человеку обычному нельзя как бы начать писать. Но все-таки как-то дело, которое ты держишь в своем сердце, которое всегда как-то вот всегда чувствуешь, чем хочешь заниматься, чем бы ты сам ни занимался, на какую работу бы ни ходил, все равно она тебя найдет. И, соответственно, я, когда решила писать, то я знала, что пройду весь этот путь и действительно просто не остановлюсь. То есть, если я хочу стать писателем, значит, я должна идти только вперед. И если вы действительно хотите вот научиться писать, вы должны именно так верить в себя, в свои книги и в общем, в свое предназначение. Я уже вижу тут, кстати, есть вопросы. Соответственно, вы можете, кстати, уже задавать вопросы в чате. То есть я буду потихоньку во время лекции понемножечку на них отвечать. Вот. Хотела вам сказать самое главное, что перед тем, как взяться за книгу, важно для себя определить, во-первых, что вы ждете, такие как бы три вехи на вашем будущем писательском пути. Что вы ждете от этой профессии? И в первую очередь надо понимать, что большие истории пишутся долго, и, соответственно, вы потратите очень много времени. И, соответственно, вам придется потрудиться. То есть, если вы уже хотите стать фэнтези-писателем, важно понимать, что это будет занимать у вас действительно очень много времени. И скажу, что когда я уже даже написала книгу, да, «Часовой ключ», эта книга ждала издания 5 лет. Соответственно, хотя надо понимать, что вы должны, немножечко сбилась с мысли, просто все хочется вам рассказать, и я немного сбилась с мысли. Я хочу сказать так, что писатель, в первую очередь, должен быть оригинальным. То есть, если вы хотите начать писать, то вы должны сразу же представлять, что это будет ваше, оригинальное, потому что вы яркая индивидуальность, яркая личность. Соответственно, у вас есть какие-то такие идеи, которые вы должны сообщить миру. Можно начинать с фанфикерства, но при этом важно понимать, что фанфикерство все-таки учит вас копировать чужие миры. Соответственно, вы не сможете как бы почувствовать свой авторский стиль, то есть вы научитесь копировать чужие миры. Соответственно, даже если ваша первая книга, она слаба, ваш мир, который вы придумали, он кажется вам совершенно таким серым и недостаточно интересным по отношению там, с другими яркими, знаменитыми мирами, все равно этот мир будет лучше для вас, потому что он будет ваш. Соответственно, вы будете... Ну, это просто ваш мир, и вы, соответственно, будете оттачивать собственности, то есть свое авторское как бы видение. Поэтому еще важно, что, если по порядку, что вам нужно определиться, в каком жанре вы пишете. Потому что я, например, точно знала, что я хочу писать подростковую фантастику. Мне всегда была интересна подростковая фантастика, потому что подростковый возраст, он вообще такой интересный, это такой мост между детским миром и взрослым. И, соответственно, в этом возрасте формируется мировоззрение, формируется личность, характер. Всегда, в принципе, зачастую из-за отсутствия знаний и опыта, да, из-за этого тоже, но все равно формируются какие-то такие нестандартные решения. Соответственно, очень интересно героев-подростков ставить сложные обстоятельства и после этого как бы потом смотреть, как этот герой будет выкручиваться. То есть мне всегда казалось, что именно подростковая фантастика, она определяет, ну, дает самые яркие возможности для развития истории. Ой, извините, у нас тут очень жарко, практически юг. Вот, я хотела сказать, что когда я начинала писать «Часодею», я знала, что это будет большая история о времени. Потому что меня всегда интересовала эта тема, то есть эта тема занимала меня практически, ну, с самого детства. В детстве я там мечтала построить машину времени, потом очень много читала про время. Даже фантастикой увлеклась, потому что мне нравится эта тема. И меня всегда удивляло, что время выступает как такая слепая, разрушительная сила. То есть время убивает своих учеников, время старит. Меня это, честно говоря, всегда удивляло, потому что мне казалось, что время показано неправильно. Потому что время — это и созидающая сила. То есть время позволяет расти, обновляться, то есть создавать что-то, да? То есть мир как бы меняется с течением времени, а не умирает, как обычно показано в фантастических рассказах. И поэтому через какой-то период времени родилась такая мысль, что время — это магия, такая светлая магия, творческая сила. И тогда я задумала, даже задала так себе вопрос, а что, если время — это такая основная движущая сила? Есть такой мир, в котором время — основная движущая сила. И так родилась вот идея часодейного мира, часовщиков, часодейства. И главный девиз, в общем-то, книги и этого мира, что время всегда на нашей стороне. То есть время — такая творческая сила. Вот от этой идеи я начала отталкиваться, и, собственно, так пришла, потихоньку начала писать. Расскажу, что, честно говоря, это как раз вот четвертая веха писательского процесса. Это как раз... важная часть, да, писательства — это издать книгу. Ни для кого не секрет. То скажу, что «Часодеи» как раз писались долго, и одновременно с этим я их переписывала очень много, потому что они ждали своего издания 5 лет. Хотя перед этим они прошли мастер-класс от одного очень знаменитого писателя — и выиграли его, и даже были рекомендованы в издательство АСТ. Потом прошли литературный семинар, и там, кстати, были рекомендованы уже другое издательство, Эксмо. То есть 2 самых больших издательства, можно сказать. И я долго, конечно, ждала, я очень надеялась, но все равно даже при таких рекомендациях, то есть я прошла через эти все конкурсы и мастер-классы, все равно издание все задерживалось, я посылала разные издательства, хотя я была очень настойчива, и везде говорили, что текст коммерчески, ну, хорош, но коммерчески невыгоден, Тогда, это 2007-2008 год, тогда хотели все, чтобы авторы писали про вампиров, и, соответственно, не было никаких шансов, особенно у подростковой фантастики. То есть, когда я действительно послала рукопись на конкурс, который проводило издательство «Росмен», новая детская книга, и «Часодеи» его вдруг выиграли среди 3000 рукописей, это, конечно, была для меня такая победа, и, можно сказать, такой знак судьбы, что да, я буду писателем все-таки. Потому что, надо сказать, конечно, за 5 лет, когда ты пробиваешься, стучишь во все двери, это, конечно, очень тяжело, и ты можешь разочароваться, конечно. Но скажу вам так, что никогда не надо сдаваться, надо верить в свою книгу. Это действительно, может быть, это звучит банально, но на самом деле это действительно очень важно, потому что чем больше ты веришь в книгу, чем больше ты вкладываешь, тем больше потом получишь. Пока шло издание, ну, пока шла борьба с издательствами условная, я «Часодеи» переписывала, наверное, ну, большое количество раз, и, соответственно, за это время смогла отточить свой авторский стиль и, собственно, издать на хороших, как бы, в хорошем качестве книгу, на хороших условиях. Хотя, когда я выиграла конкурс, я даже не подозревала, что издание книги — это самое начало. Потому что потом ваша книга, она должна еще зарекомендовать себя, то есть выиграть конкуренцию, пробиться на полки книг, завоевать читательскую аудиторию. То есть, как оказалось, это только начало, и вам еще, конечно, придется потрудиться. А в наше время автор, особенно автор фэнтези, он еще как бы должен немного продолжать мир за книгу. То есть, ну, слава богу, что, вот, не знаю, есть читатели, хорошие, активные читатели, которые сами продолжают мир, то есть пишут и рисунки, рисуют и пишут фанфики, и всякие подделки делают, интересные видео, косплей. То есть действительно продолжают ваш мир, и, конечно, наблюдать за этим большое удовольствие. Но надо быть готовым к тому, что самому тоже придется работать, организовывать всякие интересные мероприятия и так далее. Вот. Я уже вижу тут вопросы небольшие. Так, где вы берете идеи для книг? Ну, конечно же, из жизни. Потому что, ну, я, например, очень люблю ходить в горы, люблю ходить в походы. Я уже излазила все Карпаты. И скажу, что природа, она дает какое-то свое особое вдохновение. И вот первое такое, как сказать, дуновение волшебства, такой магии, которую я постаралась как раз схватить и писать в книгу, я почувствовала именно в Карпатах, когда мы с друзьями забрались на вершину, а на вершине в горах такая есть, существует особая тишина, когда ты просто один на один с миром, и ты чувствуешь себя, ну, настолько и маленьким, и большим одновременно. И вот это какой-то такой волшебный момент, когда ты в полном единении с природой, и ты просто как будто подключаешься к какой-то чаше идей, и просто ловишь такие интересные идеи, чувствуешь вот эту магию, и просто потом как бы все это волшебство вкладываешь в книги. Ну, при создании «Часодеев», то я, например, очень довольно, ой, даже частенько лазила по самым старым таким замкам, руинам по всей Европе, потому что когда ты находишься на территории вот такого старого здания, старого замка, либо это просто может быть какой-то старинный дом, то ты чувствуешь вот это дуновение времени. То есть чувствуешь, как время просто тебя завлекает. То есть ты чувствуешь, что эти стены, они видели гораздо больше тебя. И это настолько, вот эти все нити, как бы все эти флюиды, они настолько пропитывают тебя, что просто ты потом действительно все это переводишь книгу. Это очень, конечно, интересно. Ну, то я могу сразу, да, ответить на продолжение «Часодеев». Спасибо большое. Скажу, да, я бы хотела продолжить историю, но не так, как продолжением, конечно, а другая немножко история, и она, наверное, будет все-таки начинаться от 16+, как у нас говорят приблизительно. потому что придется рассказывать историю именно от лица, может быть, даже драгоценов, и, соответственно, это будет такой более мрачная история, и она будет более жесткая. Поэтому я, собственно, пока не спешу, но идеи уже собираю. То есть у меня есть такой вариант. Плюс мне очень бы не хотелось все-таки смешивать идеи. То есть они должны быть немного... То есть вот часодеи основные, да? Основная история Василисы и Феша, она должна быть все-таки отдельная. Хотя дальше будет тоже про них. Я бы хотела, очень хотела бы разделить это. Как бы... Так, и вот спрашивают, я прочитала ваш цикл «Часодеи», и каждый раз спрашиваю себя, почему вы решили, что книгу нужно закончить именно так? Почему Василиса загадала именно эти два желания? Тоже хороший вопрос, потому что автор как заканчивает, так он и себе заканчивает финал. Потому что, и даже не то, что я бы, вот я себе решила, кажется, встала с утра и думаю, а закончу я так книгу. Конечно же, это не так. То есть я работала над историей часодеев 9 лет. Соответственно, я пришла к этому финалу, потому что я всегда слушаю историю, как любой автор, который пишет большую историю. Потому что, когда ты пишешь, работаешь над книгой, ты всегда прислушиваешься к истории. Если ты даже задумываешь одно, то так получается, что какие-то сцены, либо какие-то герои просто сопротивляются своей судьбе. И ты, соответственно, убираешь, прислушиваешься к тому, что говорят герои. Вообще очень люблю этот момент. Этот момент, он немного такой какой-то действительно магический, когда ты настолько описываешь мир, начинаешь работать над миром, что он оживает, и происходит когда-то какой-то момент, когда уже не ты диктуешь ему свои условия, а история диктует тебе свои условия. Это очень интересно. Так, например, случилось с Захарой, это такая героиня Часодеев, сестра Феша, она должна была иметь такую судьбу трагическую, потому что именно на ее примере я хотела показать, что случилось бы с Фешем в самом плохом случае. Но Захара оказалась настолько интересным персонажем, который практически каждый раз сопротивлялся своей судьбе, то есть в результате мне пришлось оставить ее в живых, так сказать, и, в общем-то, прислушиваться к тому, что она говорит, что она делает. И в результате она стала одним из самых основных персонажей истории. То есть это очень интересно. Иногда бывает, герои, кстати, приходят просто со стороны. То есть я вот увидела Николь и знала только про то, что эта девочка ходит босиком, и она любит пряники. И все, все, что она, в общем-то, мне сказала. И... Потом оказалось, что это такой очень важный персонаж, самый, практически самый такой знаковый, символический персонаж истории. То есть как это происходит, я до сих пор не могу понять, хотя это очень интересный процесс, то есть, возможно, это работа мозга, возможно, это магия, но почему-то вот так бывает, что такие волшебные моменты, когда ты строишь книгу как картину, а потом раз, два, какие-то кусочки возникают, и ты понимаешь, что вот, вот их именно и не хватало до этой целостной картины. Это очень интересно. В общем-то, за это я и люблю писательство, за такие вот моменты. Так, как вы придумали имена героям книг? Ну вот мы сейчас, в общем-то, и дойдем до этого, потому что я как раз хотела немножечко рассказать о фэнтези. Потому что большая история, она, в общем-то, бывает двух видов. То есть бывает цикл, это когда история идет на несколько книг. А бывает серия, когда, скажем так, одна книга, одно приключение. То есть один квест, один сюжет, такое одно кольцо историй. Кстати, интересно, самый такой пример, такой неоднозначный, да, что книга может называться и циклом, и серией, это «Гарри Поттер». Потому что «Гарри Поттер» имеет и общий сюжет, как у цикла, и в то же время каждая книга – это год там, приключений героев, условно говоря, да, учебный год в Хогвартсе. То есть вот это такой интересный момент. И скажу, такие вопросы пошли. Вот, и скажу перед тем, вот как раз, как решиться на создание своего фэнтези-мира, надо подумать, что вы хотите именно, какую именно хотите историю и в каком жанре, потому что фэнтези, в общем-то, многообразно. Я бы даже сказала, что фэнтези как никакой другой жанр, действительно, ну, настолько многообразный, что можно перечислять вечно, то есть начиная от героического фэнтези, это еще времена Конана Варвара, можно начать писать эпическое фэнтези, это «Властелин колец», «Песня льда и пламени», можно сказать. Городское фэнтези, очень популярный жанр, почему-то, кстати, к нему приписывают Гарри Поттера, хотя тут, на мой взгляд, есть нюансы. Например, техно-фэнтези — это «Звездные войны». Цикл Терри Пратчетта «Плоский мир» — это юмористическое фэнтези. Может быть, славянское фэнтези. Кстати, сейчас очень популярно. Практически самый популярный жанр. И, ну, не знаю, для себя, если честно, определяю свой жанр как волшебную фантастику. Потому что мои истории волшебные, в них всегда есть магия, и в то же время я всегда объясняю, то есть у меня всегда принципы построения магии, законы магии всегда объясняются. То есть что, как работает, в общем-то, это очень важно. Вот, и, кстати, скажу так, что перед тем, как построить мир, фэнтези-мир, надо еще понимать, для какой в первую очередь, зачем вы пишете? То есть, что вы хотите донести до читателей? То есть, какая-то такая тема, которая вас очень волнует. Даже не одна тема, а целый круг под тем, ваша тематика, которая действительно как бы вам не безразлична. Но для меня это важные темы. Это, конечно же, дружба, любовь, даже первая любовь. Отношения отцов и детей. То есть, такие семейные отношения. Выбор между простым и правильным – это самое важное, и взросление. Причем взросление как принятие ответственности за свои поступки, за свои дела. То есть, мне кажется, в подростковой фантастике это вообще самая важная такая, одна из самых важных тем. Вот. И интересно, что как раз я всегда… вернее, не только я, в общем-то, это драматургический прием, но… Я всегда себе рисую, перед тем, как начать новую историю, я рисую такое дерево. То есть дерево — это у нас как бы история. Ствол дерева — это основная идея. То есть часодеев — это время как магия. То есть то, что для вас самое важное. Например, в моей новой книге «Финисте», ну, можно сказать, это уже не спойлер, книга скоро выйдет, что сны — это реальность, а реальность — это сны. То есть вот это такая важная идея, которую я, в общем-то, даже нарисовала маркером на своей писательской доске, которую я еще расскажу. И она, эта фраза всегда была мне перед глазами, потому что это основная, главная движущая сила моего нового фэнтези-мира. И вот это, кстати, очень важно понимать, что чем крепче ствол вашего дерева, тем, соответственно, крепче мир, крепче история, и тем более в него, в общем-то, читатель поверит. Правильно? И, соответственно, дерево имеет, значит, ствол, как мы уже решили, и такие вот эти все ветви, крепкие ветви, которые как бы образуют скелет такой вашей истории. Это вот эта важная тематика, о которой я уже говорила. То есть отцы и дети, дружба, вражда, доверие, взросление, ответственность. Вот это все, вот эти ветви, которые держат сюжет. После получается, что все ветви — это и есть сюжет. То есть это сцены, которые, ну, сцены, события, динамика — это все, что работает на основную идею. Листья — это уже антураж, детализация, там листья, плоды, все, что нарисуете. Детализация, детализированность, кстати, для фэнтези мира очень важна, потому что именно через детали рождается такая достоверность, то есть больше ваш мир как бы оживает, потому что каждая деталь в сюжете, она всегда работает на главную идею. Ну и корни — это, конечно же, база. База, материал, то есть это технический материал, который, в общем-то, вы собираете именно для этой книги. И, конечно же, ваш жизненный опыт. Ну, например, для моей истории Чародола, то есть история карпатской магии, это мне пришлось собирать такую фольклорную базу. То есть это истории от местных жителей были, истории о знаменитой легендарной карпатской чупакабре, мифическом чудовище, которое якобы водится в карпатских лесах. Всякие старые сказания, всякие интересные магические артефакты, история о мавках, и реально существующие озера, такие как Черное озеро, Несамовиты, оно называется Неистовое, городовые ножи, которыми можно разрезать облака, то есть такие мальфары, это местные ведьмы и колдуны. То есть довольно-таки интересную такую информацию, которую как бы очень удачно вписалась в книгу, потому что кое-что я знала, кое-что мне рассказали, кое-что я придумала, конечно. И в результате вот эта база и родила вот такую как бы, ну, создала, вернее, такую как бы дала почву, питание этому дереву. И так родилась вот история Чародола. Вот, это так, я тут сразу отвлекаюсь на вопросы. Как вы придумали имена героям книг? Вот, кстати, о героях книг как раз, когда вы начинаете историю, то очень важно как раз рассказать о том, что главные герои, они должны быть, вы должны сразу их почувствовать, да, то есть вы придумали идею, вы придумали мир, жанр, вы придумали уже много каких-то сцен, и герои, они всегда появляются, ну, практически сразу. То есть, когда я придумала Часодеев, то я сразу знала, что это будет девочка и мальчик. Причем девочка, я хотела девочку показать именно такой сильной героиней, потому что девочек, сильных героев не хватает на самом деле. И мне очень хотелось показать такую яркую, харизматичную героиню. И я знала и хотела, чтобы эта героиня как бы в себе сопоставляла, да, и волшебную такую магию, да, волшебную какую-то такую сказку, и в то же время была яркой современной личностью. Поэтому я хотела и назвать ее как-то особо, и, в общем-то, так пришло имя Василиса, потому что оно и современное, и в то же время, конечно, Василиса — это героиня сказок. Причем я сознательно за все 6 книг ни разу не называла ее Васькой, потому что это уже как бы, ну, как бы подавляет это имя, как бы произносится в таком немножко смешном. Если бы это была история про кота, да. А так это все-таки история. То есть имя героини очень важно. Вот в моей новой истории тоже имя героини будет Фини. И это довольно тоже такой тяжелый был выбор, потому что оно имеет очень много оттенков, много ассоциаций. Не хочу наперед рассказывать, потому что книга только выходит. Вот. И я, значит, придумала имя Василиса и фамилию Огнева, потому что я хотела, чтобы это была такая яркая наша фамилия, которая показывала бы ее внутренний огонь, внутренний стержень, чтобы это была сразу была ассоциация, что это яркая, сильная такая личность, индивидуальность. И, соответственно, сразу эти вещи перешли на внешность, потому что я хотела показать именно. Да, кстати, важно, что я еще хотела, чтобы главной нитью такой красной истории была легенда о Балом Папоротнике. Мне очень нравится эта старая славянская легенда, и мне всегда когда-то и хотелось найти этот алый папоротник. То есть я, ну, для меня на это как бы такое представляет волшебство тех сказок, которые прочитала в детстве, и я очень хотела, чтобы была эта история. И, соответственно, поэтому у Василисы алые крылья, и поэтому у нее такой темно-яркий, темно-рыжий цвет волос, такой как бы огонь. Кстати, и глаза у нее темно-синие, потому что цвет времени в моей книге это синий. То есть все там артефакты, например, искра, голубая, все оно имеет такой яркий синий оттенок. Там даже самоцветы на кинжале Василис, они тоже синие, это часоводы, соответственно, тоже такой как бы намек, что они связаны со временем, то есть такие как бы намеки символьные. Вот, поэтому так родилась такая внешность Василисы. Но интересно, что Флэш пришел позже. То есть я долго не могла ему придумать имя, у него было другое имя, совершенно неудачное, и фамилия. И она ему очень не нравилась, то есть я его видела как будто в темноте. Довольно интересный момент, потому что ну, реально герой не хотел появляться. В результате пришло имя Флэш и фамилия Драгоций, потому что Драгоция, она немножко связана и с Карпатами, с Трансильванией такой, и в то же время с драгоценными камнями и с драконами, то есть это как бы показывает тоже на интуитивном уровне, когда ты слышишь фамилию Драгоций, ты сразу представляешь что-то темное, замки, драгоценные камни, драконы, это все работает на ассоциацию и работает на характер героя, на образ героя. То есть это очень как бы важно. Вообще работа над именами и названиями локаций, мне кажется, имеет очень важное значение, потому что они сразу дают как бы такую символьное представление, когда еще читатель даже не знает, что такое Змеулан, Черновод или Чернолюд, но он сразу же догадывается, что это, в общем-то, о чем идет речь. То есть, конечно, для меня имена, я их всегда очень долго выдумываю и стараюсь, чтобы они отражали такую волшебную. Вот. Интересно, что прямо как общение с потусторонним миром. Ну, не то чтобы с потусторонним, а скорее у писателя есть какой-то, да, канал связи с каким-то волшебным миром. Когда ты действительно очень много работаешь над волшебными историями, то ты как-то уже нормально относишься к тому, что можешь разговаривать с героями. То есть есть такой вариант. Надеюсь, это нормально. Ну да, это бывает. Интересно, тут меня опять, в принципе, спрашивают вопрос про книгу «Лунастры». Да, Селестина все в порядке, то есть ожила ли Селестина, так вот, скажи всем спойлеры. Да, с ней все в порядке, то есть это был такой намек на то, что она вернулась, просто как и лунный свет, она возвращается через какое-то время. Продолжение не планируется пока. Во всяком случае, мне кажется, когда цикл книг история написана, она написана. Все-таки нельзя ее продолжать бесконечно, иначе она превратится в какой-то бесконечный сериал, который, в общем-то, размоется. По этой же причине я, например, не очень хорошо отношусь к кроссоверам, то есть к историям, которые сплетаются между собой, потому что они все-таки как бы одна на другую находят и размывают вот это пространство, ну, как бы размывают миры, и, соответственно, миры блекнут, и из-за этого сила мира, как бы сила вот этой веры в этот мир, она уходит. То есть, мне кажется, история должна вовремя заканчиваться, быть самодостаточной. И если начинаться новая история по этому миру, то она должна начинаться с самого начала. То есть вот так. Вот. Кстати, хотела сказать, что перед тем, как вот садиться за собственную книгу, всегда очень важно понимать аудиторию, для которой ты пишешь. Собираешься писать. Потому что, конечно, хороший ответ. Зачем вы пишете? Хороший ответ для себя. Потому что все равно, конечно, автор пишет, в общем-то, истории для себя. Но все-таки, вот я, например, всегда ориентируюсь на подростков, потому что мне интересно писать для подростков. И я люблю их, понимаю, потому что они всегда задают интересные вопросы. С ними интересно общаться, и они все-таки доверяют тебе, да, и верят в твой мир больше, чем взрослые. Но это, правда, не всегда. Иногда такие взрослые попадаются, что с ними можно вечно дискутировать на тему волшебных книг и волшебства. Но подростки интересны чем? Что от 10 до 18, условно, да, каждый год перед тобой, в общем-то, новая личность. И мне очень, вообще меня очень радует, когда ребята рассказывают, что перечитывают там мои книги, и говорят, что «О, я вот понял еще это», или «Вот этого я раньше не понимал», то есть «А, оказывается, вот это». То есть они заново переосмысливают и со стороны своего уже набытого такого опыта начинают как бы дискутировать совершенно по-новому. Это очень интересно, поэтому, в общем-то, я и дружу с читателями, и мы часто дискутируем и по поводу моих книг, и вообще книг. То есть, мне кажется, вообще читатели — это единомышленники. Поэтому очень важно понимать, какая же все-таки ваша читательская аудитория. Хотя есть очень интересные взрослые. Я, честно говоря, не ожидала, что столько взрослых читают мои книги, причем это, наверное, добрая треть. Потому что, как оказалось, взрослых, которые верят в сказки, любят фантастику, фэнтези, их много. У меня есть даже 73-летний читатель, который написал большое эссе на тему исследования часодейства. Такой есть интересный. Он профессор. Я все хочу как-то, думаю, надо будет поделиться именно его исследованием, потому что он затрагивает очень интересные темы от, не знаю, темной материи до буддизма. И, кстати, очень многие вещи, которые я тайно закладывал в книгу, он действительно их определил и отгадал. То есть вот такой есть интересный читатель. Вот я вижу, что пишут: «Мне 35, я фанат ваших книг, читаем со старшим сыном, ему 10». Давайте большой привет сыну. Спасибо, очень приятно. Вот. Я скажу так, что если вы решились действительно создать мир фэнтези, я уже, надеюсь, еще не напугала тем, что надо много работать, то скажу, что надо понимать, что придется создавать с нуля практически действительно очень большую, ну, условно назовем, локацию с этим. То есть есть такие ключевые элементы построения мира. Причем автор должен всегда знать немножко больше, не намного больше, чем входит в книгу, все закулисье, потому что он должен как бы иметь представление о том, что было до мира, то есть до того, как бы, до тех событий, которые происходят в книге. То есть вы должны знать предысторию, то есть обычно это была война, какие-то остатки цивилизации. Потом, когда появляется ваш герой, он как бы производит такое, ну, действие, и в результате этого действия, в общем-то, должно меняться будущее. То есть всегда должен у вас быть прогноз. То есть что должно быть? Это прогноз обычно, это новая катастрофа грядет, мир там на грани краха, ну, если так брать глобально. И, соответственно, герой своими действиями меняет это будущее. Либо мир остается прежний, а герой как бы перетерпевает собственные изменения. А идеально, если и герой меняется, и мир меняется. Это как бы самое идеальное. Вот. И, соответственно, у вас всегда должен быть, вы настолько должны быть хорошо подкованы, знать свой мир, что у вас, в общем-то, должен быть всегда даже ну, ответ на любой вопрос по миру. В принципе, это потом очень пригодится на встречах с читателями, потому что читатели, например, спрашивают часто и сколько, например, с какой скоростью летают часовщики, с какой феи, а почему у них форма крыльев такая, а почему часовая стрела там 25-30 сантиметров, что значит свет, а что значит это. То есть это всегда, всегда очень такой щекотливый момент. Ну, довольно, мне кажется, плохо, когда автор не знает, да, то есть не может ответить или зависает на вопрос. А для детей это вообще сразу признак недоверия. То есть они сразу, когда ты им сразу отвечаешь, то они сразу понимают, что да, ты в теме, ты знаешь этот мир хорошо. То есть этот мир действительно существует и не раз там бывал. Вот. Насчет соавторства, тут есть вопрос. Что вы думаете о соавторстве? Как считаете, это тяжелая работа? О, я считаю, что соавторство очень тяжелая работа на самом деле. Я писала в соавторстве, пробовала, и, по-моему, раза четыре. Всегда это была не очень удачная идея. Я писала рассказы со своими друзьями и писателями, потому что Ты должен настолько хорошо знать соавтора, он должен настолько хорошо знать себя. Вы должны совпадать в способах ваших мировоззрений, в писательстве, даже в чем-то, в том, как вы пишете. Это настолько тяжело. Я знаю, конечно, примеры удачных писательских пар, так сказать. Я не знаю, как они это делают, честно скажу. Это так тяжело. Мне кажется, все-таки самому писать легче. Потому что, да, у меня есть помощники, то есть у меня есть свои бета-тестеры, у меня есть муж, который терпеливо выслушивает все, что ему рассказываю, когда пишу, работаю над книгой. Я всегда получаю там от своей семьи хорошую, здравую там порцию критики. Они все мои там преданные читатели. Но соавтор — это другое. То есть с автором вы вместе творите историю, и настолько важно правильно распределять роли. То есть, насколько я вот слышала от своих друзей-писателей, как раз от знакомых, то идет даже до такого разделения, как одни, допустим, пишут, один пишет диалоги, второй пишет описание, потому что ему лучше удается описание, даже так. И один, например, придумывает костяк истории, второй, например, силен в том, чтобы расписывать сцены. Ну, не знаю, мне кажется, если честно, все-таки лучше самому работать над своей историей, потому что в тех местах, в которых ты не силен, как бы, да, ну, есть всегда, у кого-то получается лучше это, лучше то, а это хромает, то в результате работы над собой, над своим авторским стилем, ты эти стороны все равно прокачаешь. То есть ты будешь знать, какие у тебя ошибки, и, соответственно, будешь над ними работать. А если ты постоянно будешь работать над какой-то одной такой, скажем, одной, двумя, тремя видами операции, ты не сможешь сделать как бы историю. То есть я лично против. Но, возможно, это мой такой как бы опыт. Такой не совсем положительный. Вот. Расскажите, чего мы не знаем о часодеях? Ну, наверное, да, того, что произойдет дальше. На самом деле, конечно, в часодеи очень много не вошло. У меня есть куча еще идей. Есть старые мои блокноты, дневники, которые я просто перелистываю, думаю, боже мой, как жалко, что вот это не вошло и вот это не вошло. В принципе, поэтому появилась часодейная книга, в которой я собрала истории о героях, то есть то, что не вошло в книгу, такой даже предыстории о главных героях, в основном о взрослом поколении часодеев. И, соответственно, было у меня 4 рассказа, больших рассказа о часодеях, то, что с ними произойдет в будущем. И я тоже вложила их в эту книгу, потому что мне было очень жалко оставлять себе этот материал. Конечно, хотелось поделиться с читателями. И, собственно, была тоже задумка «Королевы времени», как раз новогодняя история часодеев. Слава богу, она вот, эта книга уже есть. То есть это тоже такая история о часодеях, о семье Миракла. Так уже можно сказать, потому что это уже не секрет. И вот тоже хотелось очень воплотить, и, собственно, я это и сделала. Вот, но, в принципе, я бы хотела, конечно, посмотреть, как Василиса и Фэш будут драться, даже не драться, а отстаивать свой титул времени. Потому что мне тоже очень интересно, честно говоря, что же там дальше будет. И мне еще кажется, что не раскрыт до конца, не раскрыты, далеко не раскрыты все тайны, все лабиринты расколотого замка, потому что, мне кажется, по нему еще, конечно, можно бродить и бродить. То есть это очень интересно. К тому же и семья Драгоценов меня тоже интересует, конечно, как они смирились ли они с тем, что книги вот закончилось все так, а не иначе. То есть да, это, конечно, очень интересно, но я пока опасаюсь делать как бы какие-то обещания давать, потому что все-таки, ну, посмотрим. То есть, может, и будет продолжение. Вот. Вот пишут, да, что в соавторстве, наверное, лучше писать не художественную литературу. Да, это, кстати, я абсолютно точно могу сказать, Потому что как раз вот не художественное, я знаю тоже много примеров, когда действительно каждый работает над своей частью, над своими разделами по разным тематикам. И, соответственно, действительно легко. Но все-таки, когда ты работаешь над художественной историей, тебе важно, ты должен держать все ниточки в своих руках. И все-таки, вот не знаю, у меня как раз была проблема с авторами, потому что те герои, которых мы якобы даже придумывали вместе, они все равно говорили чужим голосом. То есть я не могла их понять, и я не могла понять, почему они должны так именно говорить. И для меня это казалось диким, неудобным. То есть, не знаю, возможно, это что-то мое. Может быть, я такой яркий, ярый индивидуалист. Но с авторством довольно тяжелый процесс. Хотя работать в команде я умею. Вот. Как конкретно происходит процесс написания книги? Ну, как сказать, легко и приятно, да? На самом деле, как раз да, возвращаясь к тому, как же происходит процесс. В первую очередь, очень важно понимать, что надо работать каждый день. Это не то, что вот надо работать каждый день, а действительно, 1000-2000 слов в день надо, так сказать, выдавать. Потому что ты формируешь привычку писать, ты постоянно держишь свою историю в голове. Это довольно, кстати, тяжелый и даже, я бы сказала, психически такой напряженный процесс. И ты постоянно каждый день живешь в книге. То есть, кстати, именно поэтому надо и отдыхать уметь правильно. Но даже ты ложишься спать с мыслью о том, что ты не написал или написал. С утра просыпаешься тоже с этой мыслью и, соответственно, садишься писать. И постоянно крутишься, 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 особенно когда ты уже заканчиваешь книгу, у тебя просто все нити собраны уже в клубок, и ты уже их как бы доплетаешь. И поэтому, когда ты пишешь каждый день по конкретному количеству слов, у тебя этот процесс идет легче. То есть ты постоянно в форме, постоянно работаешь, ты можешь писать. И обычно я вот пишу с утра действительно то, что приходит в голову, а потом делаю какой-то перерыв, а потом берусь за редактирование текста. И редактирование текста занимает, кстати, гораздо больше, чем записывание идей, потому что, ну, вернее, чем записывание такого основного потока, так сказать. Потому что редактирование, оно всегда занимает очень много времени. То есть тут надо выделять, даже если, допустим, вы записываете с утра 2-3 часа, то редактирование это уже 4 часа как минимум. И вечером я стараюсь расслабиться, но все равно постоянно блокнот рядом или телефон, и я постоянно записываю все идеи, которые приходят. Они просто, так как мозг всегда в режиме работы над книгой, то постоянно он выхватывает из чаши мира, выхватывает какие-то интересные идеи, и надо сразу их записать, потому что они убегут, и все, и пропадут. То есть этот процесс надо всегда держать на контроле. Вот, то есть это очень важно. И причем очень важно понимать, что придется переписывать довольно много. Вообще, когда проходит процесс написания книги, обычно это файл, в котором идет основной текст. И, например, у меня есть куча небольших файлов, куча блокнотов, сцен, которые ты пишешь. То есть работаешь начало этой сцены, потом ее примеряешь в основной текст, иногда выкидываешь. То есть это процесс такой очень взаимозаменяемый, как пазл, действительно. И надо сказать, что если посчитать, кто-то посчитал, что, я помню, эта цифра не удивила, что книга, во время работы над книгой, каждое слово там переписывается, то есть основной текст чуть ли не 300 раз, потому что это постоянный такой вот взаимозаменяемый процесс. Это очень сложно. И, кстати, когда ты пишешь именно фэнтези-историю, когда очень важна детализация, огромное количество каких-то антуражных деталей, каких-то вещей, которые ты должен даже, вот у меня есть отдельные списки и артефактов, И традиции обряды, допустим, ритуалы магии, законы, принципы построения, география, история. Ты все это должен знать. Я уже не говорю о бесчисленном количестве карт. Потому что карты, конечно же, должны обязательно быть. Просто чтобы понимать, где твои герои находятся в этом огромном фэнтези-мире, где их враги. То есть это целая такая игровая структура. И это тоже важно перед собой держать. Кстати, поэтому у меня есть такая писательская доска. Кстати, я ее могу показать. Правда, это доска по моей новой книге. Соответственно, это большая тайна. Но показать могу. Выглядит она примерно так. Надеюсь, видно. Сверху это обычно какие-то референсы. Вот это, допустим, главная героиня, да? И, соответственно, там есть мотиваторы. Как у меня там твои меняются. Тут записаны цели, разные локации, какие-то действия, а самое главное — дневники персонажей. Еще раз я так покажу. Вот. И самое главное — держать перед собой, конечно, героев основных. То есть часодеях у меня были развешаны ключники все обязательно, в обязательном порядке, даже именно по тем, то есть, например, Василиса, потом Фэш, а над Василисой еще там взрослые огневые, над Фэшем Драгоци, внизу там антагонист Острогор, то есть, соответственно, что вы сразу могли, если что, кинуть взгляд и оживить образ героя перед собой. Потому что в дневниках персонажа обычно записано все, то есть внешность, привычки, любимые словечки, какие-то особенности внешности, например, там, не знаю, хромой, седой, веселый, угрюмый. И всегда какие-то любимые слова, как Василиса, там, здорово, допустим, такое. Какие-то ругательства можно тоже записать. Ну, то есть все, что характеризует этого персонажа. Там, его обязательно магические артефакты, его тайные сущности, и так далее. Еще есть, кстати, интересно тоже, что есть такой список крючков, потому что когда ты пишешь историю, для того, чтобы сделать интригу, сделать такое ощущение тайны, достоверности, чтобы вот именно показать эту достоверность, да, вы должны развешивать ружья, ну или оставлять крючки, зацепки, какие-то символические значения. Например, героини там, допустим, сыграют красные кеды там в финале. И ты смотришь там, идет героиня, развязался шнурок. Она там свои красные кеды. Красные кеды. Вы раз такую картинку красных кедов, кед показали, да? Потом идет дальше история. Опять где-то на столике стояли там, не знаю, красные кеды. Опять. А потом оказалось, что это красные кеды, это самая главная, там, не знаю, бомба, из-за которой сразу рождается кульминация, происходит там вражда, какая-то конфликт яркий и так далее. Интересно, что в моей новой книге есть что-то похожее. Да, такой маленький намек. И, соответственно, это очень важно, и эти крючки все невозможно прямо описать, но какие-то вещи, которые вы действительно развешиваете, эти ружья, они действительно должны в конце выстрелить. И это, кстати, очень важно следить, чтобы все, что вы начинаете, все любые сюжетные линии, они в конце выстреливали. Вот. Спрашивают, как вы тренируете свое воображение. Это очень интересно, потому что, кстати, есть, если говорить именно о воображении, есть очень хорошая тренировка. Она заключается в чем? Например, вы просто вот идете по лесу, да, по тропинке, долгий путь, допустим, там, и вы сочиняете историю, просто сочините историю. Например, вы видите лист, на нем ползет гусеница. Вы представляете эту гусеницу, не знаю, в шляпе. То есть гусеница что-то вам говорит. То есть совершенно дурацкие, непонятные ситуации, вы должны придумать из нее историю. И это действительно настолько стимулирует воображение. Мы даже какое-то время с моей дочерью играли в это. То есть я начинала историю, она ее продолжала, и мы так. В общем-то, у детей это получается вообще очень мастерски. И, кстати, я заметила, что действительно это очень развивает воображение. И я скажу, кстати, наверное, что-то повлияло, потому что моя дочь хочет, в общем-то, стать иллюстратором. И так что да, наши игры, наверное, такие в какой-то мере развили ее воображение. И я скажу, что вот эта игра, она, наверное, самая такая интересная, потому что ты как бы из ничего делаешь историю. То есть просто дать какой-то предмет и придумать из него историю. Вот когда мы долго там идем куда-нибудь, например, там забираемся на гору, то действительно мы идем, вот и я смотрю, какую-то вижу пень, допустим, я представляю, это пещера троллей, там живут драконы. Иногда, кстати, такие вещи рождают очень интересные истории как раз для тех книг, над которыми я сейчас работаю. То есть это очень здорово. Но на самом деле, вообще-то, очень подсказывает много историй жизни. Потому что в жизни иногда происходят такие вещи, которые потом, в общем-то, превосходят то, что ты придумаешь. Например, во второй книге «Часодеев» ребята попадают в спортивный лагерь, и там есть такой хулиган, вот, Жаба, по кличке Жаба, и он крадет борщ из столовой. То есть такая история про борщ совершенно такая смешная, и эта история действительно произошла с одним моим знакомым, он ее рассказал, помню, в красках, ну, было какое-то там время, да, и помню, что мне читатели писали, ну, а почему вы решили, что они должны украсть борщ, там, а не, допустим, какие-то котлеты, что-то вкуснее. Но интересно, что именно, ну, такая история, и она действительно очень классно сыграла именно в книге, потому что герои тоже удивлялись, зачем ты взял этот борщ, то есть такого плана. И очень веселая история в результате получилась. То есть и таких историй множество, не знаю, и у меня было такое спортивное прошлое, я многое выступала, ездила со сборной по ушу, и то есть нас там были и мальчики, и девочки, очень были смешные ситуации всегда, мы очень хорошо дружили, и, соответственно, у меня таких историй много. И я скажу, что очень много из этого попало в «Часодеи», конечно, и «Большая игра», собственно, из лагеря, это тоже наша игра. Она тоже попала в «Часодеи» как раз. Вот. А вообще интересно, что книга, вот когда ты работаешь над книгой, она даже может очень много интересного тебе рассказать о том, что ты не знал. Например, я только недавно узнала, что я, оказывается, синестет. Это человек, который видит цифры и буквы в цветах. То есть для меня, я только недавно это узнала даже, что, оказывается, не все люди видят цифры в цвете. Например, для меня всегда там двойки были серые, допустим, пятерки красные. Из-за этого я хорошо, кстати, запоминаю телефонные номера и имена персонажей, литературных персонажей в первую очередь. Допустим, там Бриан де Буагильбер, то есть такие вот сложные имена. Я до сих пор помню как бы всегда. Оказывается, у меня слога всегда такие, слог как бы представляет такой цветной, из трех цветных букв. И поэтому я так хорошо запоминаю. И интересно, что именно эта способность помогла мне придумать часовой флёр Василисы. То есть я только сейчас поняла, что это, кажется, большая новость, что действительно, что люди в основном-то не видят цифры цветными. А для меня это было нормальным, что вокруг Василисы она видит именно цифры цветные, у нее закружилась круговерть из цветных цифр. И, соответственно, вот этот часовой флёр, который, в общем-то, является одним из таких знаковых, как бы является даже главной составляющей волшебного образа Василисы, который я часто вижу на рисунках читателей. Оказывается, вот эти цветные цифры, да, вот это мне подарила такая моя вот индивидуальная способность, о которой я даже не знала. То есть я вот только спустя 10 лет, в общем-то, узнала, что вот эта моя особенность дала вот мне такой интересный образ. Так что я скажу, что всегда, когда автор работает над книгой, действительно, ну не знаю, вкладывает в нее душу, да, много вкладывает, то всегда эта книга получится, наверное, хорошей, потому что эта книга будет о вас. То есть о ваших каких-то вы дадите ей свое какое-то индивидуальное понимание жизни, свои какие-то важные, такие интересные особенности. То есть передадите, как бы, вольете в нее собственное волшебство, которое всегда будет интересно, потому что каждый из нас действительно интересен. То есть это действительно яркая такая личность. Каждый из нас — это яркая индивидуальность, которая может написать яркую индивидуальную книгу. А вот пишут, что у меня дни недели цветные. Среда розовая, пятница желтая. Это интересно, видите, какая тоже интересная способность. То есть скажу, что действительно очень важно понимать, что, не знаю, мне кажется, что написать книгу действительно может каждый. То есть просто надо действительно работать над собой, как бы. И важно понимать, что все равно писательство — это работа все-таки. Хотя это здорово, это и волшебно, и увлекательно, и интересно, и любимое дело всегда. Не знаю, я мало знаю писателей, даже, по-моему, не знаю писателей, которым не нравится писать. И, соответственно, все равно надо понимать, что это все-таки труд. И, в общем-то, процесс оттачивания, да, авторского стиля, он длится постоянно. То есть ты постоянно самосовершенствуешься. И даже сколько лекций вы, в общем-то, не послушали, да, сколько курсов не прошли, но все равно важна именно индивидуальная работа над собой и именно постоянное самосовершенствование. Причем писательство довольно-таки тяжелый, как бы, труд. Ну, конечно же, увлекательный, да, и интересный. Плюс надо понимать, что придется столкнуться с какой-то такой, ну, и с критикой, да, и с конкуренцией, и, собственно, с каким-то там на первых порах, не знаю, безденежьем. Потому что все-таки, как в любой творческой профессии, надо сначала заявить о себе, то есть книга должна пробиться на рынок и... Ну вот, пошли уже вопросы, стоит ли браться за написание книги. Не, ну, конечно же, стоит, потому что это все-таки очень интересно. Для меня это вообще самая интересная профессия, в общем-то, поэтому я и писатель. Но, конечно же, сейчас я работаю только писателем, да, то есть сейчас я работаю именно только над книгами, но первые 3-4 года, в общем-то, было довольно тяжело. Это даже когда уже начали выходить часодеи, то есть когда у меня уже начали брать все мои книги, то есть там пришел какой-то определенный успех, все равно приходилось, в общем-то, зарабатывать и на других работах, да. Но, соответственно, все равно я скажу, что все-таки если браться за написание книги, очень тяжело, когда ты работаешь на работе, такую основную имеешь работу и по вечерам пишешь книгу. Это очень тяжело. То есть если... Тут надо понимать, если ты хочешь это делать как бы для себя, то есть создавать свой собственный мир, это одно. А если ты хочешь работать писателем, то есть быть писателем, это совершенно другое. И, наверное, даже придется, в общем-то, оставить свою основную работу и потихоньку перейти на писательство. Потому что иначе это довольно психологически сложный процесс, поэтому есть очень много срывов, как говорят, сгорел, горишь на работе. Соответственно, то, что творческий человек — тонкая натура, и это всегда так происходит. То есть лучше, конечно, только писать, отдыхать, писать. Вот. А не знаю, мне кажется, что тяжело браться, конечно, но можно. И сейчас такое интересное вообще-то время, что для того, чтобы создать свой фэнтези-мир, ну, фантастический, волшебный мир, да, свою историю, даже не обязательно писать книгу. Потому что сейчас время, ну, скажем так условно, Инстаграма. Ты можешь просто выдумывать свою историю путем... Вот просто как ведешь Инстаграм, то есть выкладываешь фото, какие-то милые истории по миру, какой-то там, не знаю, букмерч, как говорят. То есть какие-то открыточки, рисунки, какие-то видео. Очень многие сейчас делают. И, в принципе, это нормально. То есть это нормально, какая-то фэнтези-история про свою такую волшебную жизнь, такую придуманную немного, да? Какие-то свои интересные волшебные герои. То есть очень много сейчас так действительно ведут Инстаграм. Иногда пишут книгу, рассылают ее читателям по почте. И это тоже вид творчества, вполне определенный, тоже работа над фэнтези-миром. Хотя все равно законы построения никто не отменял. То есть все равно ты должен, конечно же, понимать, что тебе приходится работать над атмосферой, над детализацией, над созданием антуража. Это, конечно, тяжелое такое, как бы. Опять я сказала, что это тяжелое, да? Нет, на самом деле, да, это действительно очень тяжело, но настолько увлекательно, что, не знаю, для меня это как синонимы. То есть ясно, что надо поработать, но зато это очень здорово. То есть профессия это, конечно, очень классная, и сейчас она очень востребована. Причем востребованы именно оригинальные авторы, то есть с оригинальными мирами, которые умеют рассказать свою волшебную историю, фантастическую историю. И, в общем-то, такой человек, который умеет придумать истории, он сейчас нужен и как сценарист. Не знаю, ко мне постоянно обращаются с тем, чтобы я переходила на работу в ту или другую кинокомпанию. Ой, это да, отдельно. Но мне все равно кажется, что писательство, именно книги, дают как бы наиболее больше всего шансов для развития твоей истории. Потому что кино, например, все равно ты зависишь от бюджета, от количества актеров и так далее. То есть у писателя все-таки есть своя свобода. Ты можешь, в общем-то, писать о чем угодно. Чтобы писать, нужно ли какое-то специальное образование, спрашивают. Да не дай бог. Не дай бог вам закончить литинститут. Честно говоря, нет, конечно, я не отговариваю от образования, но на самом деле, как показывает практика, писателям научить писательству научиться нельзя. То есть, как я уже говорила, это действительно самосовершенствование. Это есть вообще три кита писательства. Это много читать, много писать каждый день и много путешествовать, чтобы постоянно подпитывать свое воображение, чтобы видеть разные места, знакомиться с разными культурами, интересными людьми, учить языки, чтобы постоянно как бы формировать свое критическое мышление, то есть сравнивать постоянно, анализировать мир. Это очень важно. То есть вот эти три вещи: читать, писать и путешествовать. Правда. И хорошего курса по писательству будет достаточно. Я бы советовала посетить обязательно несколько курсов, но ни в коем случае не переходить от курса к курсу, потому что это можно настолько завязнуть в постоянном таком желании, ну, как бы постоянной ипостаси ученика и никогда не написать ничего своего. Особенно опасно посещать регулярно мастер-классы от одного писателя, потому что ты просто учишься писать, как этот писатель, и перенимаешь его стиль. От этого все равно идет внутреннее разочарование, даже если тебе кажется, что ты там пишешь лучше и так далее. Все равно это тупиковый путь развития, честно говоря. Скажу, где я училась писательству? Дома. Нет, на самом деле потихоньку училась практически с самого нуля. То есть я заканчивала техническое как раз у меня образование по дизайну и технологии. То есть я инженер-конструктор. И, собственно, я посетила как раз и мастер-класс, и курсы посетила, и литературный семинар очень известный. И, как я уже говорила, часодеи даже были рекомендованы после этих курсов, хотя я получил, конечно же, и порцию здоровой критики. И, собственно, я всегда хорошо воспринимала критику, То есть всегда училась, всегда старалась, знаете, как говорят, отделить зерна от плевел. То есть потому что ты всегда смотришь, можно отделить критику от критиканства. Но скажу, что вот особенно молодому автору не стоит зацикливаться на, особенно на сетевой критике, потому что это, видать, какой-то такой армейский способ выжимания, наверное, когда молодых авторов действительно очень серьезно критикуют, третируют. То есть ты пока пройдешь через этот вот лес критики, лес такого, причем критики обычно таких же, как ты, молодых начинающих авторов, это довольно тяжело, многие не выдерживают, поворачивают назад. Нет, всегда надо слушать свое сердце и всегда, конечно, понимать, что ты еще учишься, и всегда учиться. Но не забывать при этом все-таки иметь высокую самооценку, то есть верить в то, что ты делаешь. Без этого никак. И самое главное — читать хорошие книги. Кстати, интересный такой лайфхак. У меня есть свой писательский дневник, такой тайный. Когда я прочитываю какую-либо книгу, я пишу короткую такую рецензию на нее в этом писательском дневнике, причем не как читатель, а как писатель. Это такой интересный способ. То есть я пишу то, что мне понравилось в этой книге, что не понравилось, что бы я хотела изменить. То есть я именно как бы препарирую эту книгу на предмет вот именно, ну, то есть докапываюсь до самой схемы этого произведения. И, то есть, разбираю настолько, что чтобы понять, что мне интересно, что мне может пригодиться в моей работе, а что вообще не понравилось. Это очень интересно, причем это буквально любую книгу можешь читать и какие-то вынести для себя как полезные вещи, так и плохие. Ну, как и не полезные, так скажем. Вот, это интересно мне такое. Но я, конечно, никогда не критикую. Не знаю, для меня это как-то вопрос личной этики, наверное, или цеховой солидарности, но я никогда не пишу плохих рецензий в интернете на писателей. Если уже и пишу, то именно если книга очень понравилась, тогда я действительно пишу как бы об этой книге, но стараюсь не высказываться, потому что все-таки это... Я понимаю, что этим можно и задеть человека, то есть для меня это как-то немножко такой вопрос личный. Правда ли, что писатель художник? Спрашивают. Интересно, хороший вопрос. Ну, на самом деле, можно сказать, что и так, да. Ну, я лично, если уже говорить именно, так сказать, детально, то я, например, вообще считаю, что писатель должен быть немножко художником. Причем не обязательно он должен хорошо рисовать, или кто не умеет рисовать, тот, допустим, может хорошо набирать референсы, да? То есть как-то смотреть и рисовать свою картину на той же писательской доске. Потому что интересно, ты все равно должен представлять картину, и лучше всего, конечно, делать зарисовки, но все-таки рисованию надо тоже отдельно как бы учиться. Хотя я делаю зарисовки, я когда-то начинала именно с художественного образования, ну, еще в детстве, ходила за студию, то есть, в общем-то, даже хотела быть художником какое-то время. Но это мне помогает в зарисовке каких-то интересных артефактов, либо в зарисовке каких-то сцен таких интересных, да, или карт, или какой-то там, я могу быстро набросать, допустим, угол дома, где происходят какие-то события там, то есть сразу такую как бы локацию. Но на самом деле писатель действительно он как художник, потому что он рисует огромный мир, но посредством все-таки литературных, как бы, литературного инструментария. Потому что, ну, то есть рисует словами в первую очередь. То есть мне кажется, тут важнее все-таки овладеть именно писательским мастерством, даже именно фэнтези, потому что фэнтези, конечно, должно быть очень ярким визуально, то есть когда вы пишете, читатель должен представлять очень яркую картинку визуальную, потому, в общем-то, фэнтези, ну, практически всегда, оно очень кинематографично, конечно, выглядит. Но все-таки надо понимать, что, ну, не знаю, мне кажется, не помешало бы что-то еще и зарисовывать, даже если вы там не очень рисуете, но все равно можно. Потому что, не знаю, потому что мне очень помогают вот эти мои зарисовки, вот, потому что они как-то дают такую общую картину. То есть я, конечно, многое держу в голове, но все-таки, когда вы зарисовываете, то вы уже видите, как бы какие-то, как ваш мир оживает в картинках. Интересно. Кстати, насчет писательских лайфхаков, так сказать, интересно, то есть еще такой момент, когда ты работаешь дома, а обычно писатель работает дома, и родные не всегда понимают, что тебя не надо отвлекать. То есть очень важно создать для себя такую атмосферу, то есть войти в рабочий процесс, иначе вас будут отвлекать совершенно какие-то звонки, какие-то, не знаю, там, ну, самые разные отвлечения, когда иди есть там, или иди там что-то сделай, или кто-то там позвонил в дверь. То есть это совершенно неприемлемо, потому что писатель, не знаю, как и инженер, как тот, кто работает над созданием, он создает такую пирамиду в голове, да, выстраивает сюжет. Вот вы работаете над сценой определенной, вы там расставили всех участников, допустим, драки, там идет напряженный конфликт, там обмен словами нехорошими. И вы, соответственно, представили себе эту сцену, и вдруг кто-то там сказал, там, Наталья, иди кушать. И, соответственно, все это падает, все ваши герои падают, как домино, как костяшки домино, потому что, ну, невозможно. И, соответственно, я всегда, например, запираюсь в комнате, причем даже я знаю, мои родные точно знают, что меня нельзя беспокоить, и я, соответственно, я никогда не включаю музыку, потому что она может задать совершенно другой тон, разве что какая-то очень легкая фоновая музыка. И даже у меня есть такой именно настрой. Меня научил один мой друг-психолог. Он работает, кстати, в кино, к тому же. Он научил, как сосредотачиваться на задаче. Мне очень понравился способ. Поэтому у меня даже на моей писательской доске есть такое ожерелье, которое я как бы надеваю. И, значит, я в домике. Все, я ухожу в свой фэнтези-мир. Я это ожерелье снимаю, и, соответственно, я опять дома. То есть это такой ритуал, который как бы тебя отделяет от реальности. То есть ты вот надеваешь это ожерелье, и, соответственно, ты уже все, ты работаешь, реальность отступает на задний план, ты полностью сосредоточен на своей книге. Когда ты снимаешь, соответственно, ты выходишь из этой фэнтези-реальности и возвращаешься домой. Очень помогает, и это хорошо именно для психологического разгрузки, психологической разгрузки, потому что психологическое напряжение действительно очень мешает вообще жизни, потому что вот это она самая такая главная писательская тема, что когда ты работаешь над книгой, ты постоянно в напряжении, в стрессе, то есть надо уметь расслабляться. И вот когда ты вот это делаешь, такой как бы ритуал, то он сильно помогает расслабляться. Все, я дома. Сейчас я, не знаю, творец, а сейчас раз, я дома. Вот. Наталья, вы строите сюжет по одной универсальной схеме? Или каждый раз по-разному, как диктует герой? Диктует герой. И еще вы сразу знаете общий каркас и финал, и идете к нему, или все приходит постепенно? Кстати, хороший вопрос, потому что тут как раз очень важно иметь общий план перед тем, как вы приступаете к истории, такой набросать как бы концепт. Обычно я всегда, кстати, беру этот план и пишу карандашом, потому что этот план как раз общий, он в процессе работы над книгой постоянно меняется. То есть это практически такой постоянно движущийся процесс. Поэтому я стираю, убираю, забираю. И можно представить как раз, что вы идете по дороге и держите темный лес, в темном лесу идете по тропинке, держите в руках фонарь. И когда вы идете, то вы видите только то, что вокруг вас, там пятнышко света освещает. И, соответственно, когда вы пишете историю, вы идете по такой тропинке, и вы не видите, что в финале. Вы знаете, что там должен быть, там, не знаю, там должен заканчиваться лес, да? И вы идете, 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 и вы не знаете даже, когда этот лес закончится и чем он закончится. То есть, что там будет вас ждать, или там откроется замок, или там море. Хотя вы знаете, что там, допустим, море. Но на самом деле вы приходите и всегда, вот обычно всегда приходишь совершенно не к тому финалу, что задумывал. Это очень интересно, потому что всегда удивительно, куда может вывести история. Но нельзя писать книгу просто так садиться и потоком двигаться, такой потоком рефлексии, так сказать, писать, писать, а вот что-то будет. Нет. Обязательно драматургический план, обязательно общий план, то есть концепт, то есть обязательно себе дерево нарисовать, которое я уже говорила, и то есть иметь вот эти все представления, чтобы история просто имела крепкий костяк. Но в результате все равно эта история вас удивит. Причем так интересно, у меня есть тоже такой как бы ритуал, даже не ритуал, а такая традиция, наверное, что когда я точно знаю, чем закончится книга, я обычно пишу, допустим, где-то полстраницы или даже абзац, что она закончится именно так. Я тогда понимаю, что книга состоялась, то есть она будет написана, она будет хорошая, она действительно состоялась, и я уже тогда, мне даже ускоряется сам процесс написания, потому что я конкретно вижу, что я там уже пришла, вижу море в конце туннеля, то есть в конце этой тропинки я действительно вижу, что я уже пришла к этому финалу. Это такое классное ощущение, когда ты понимаешь, что твое дерево выросло истории, устояло и, в общем-то, уже колышет ветвями, и, в общем-то, получилось довольно неплохим. Это очень здорово, конечно. Есть такой у меня прикол, что именно надо написать обязательно этот абзац, вот когда он сильный, это все, значит, состоялось. Но интересно, кстати, что вот в моей новой книге «Финистия» история, она закольцована, то есть она начинается с одного момента, который в конце тот же момент получается, но он совершенно другой, в совершенно других декорациях, и уже совершенно с другой стороны воспринимается и автором, и читателем, я надеюсь. И, соответственно, получилось такое кольцо истории. Я очень люблю такое именно завершение, потому что оно как бы показывает, как эта история изменилась, как изменились главные герои, как изменился мир, как изменилось то, что этот символ, который был показан в начале, как он изменился в конце. И интересно, что вот тут как раз в этой истории, моей новой, я сразу знала, чем закончится книга. Но интересно, что именно самую главную фразу, которую сейчас не хочу спойлерить, хотя она вот такая, она действительно получилась очень удачной, и она как бы раскрыла всю суть этой книги. Вот когда я ее написала, это для меня стало таким, ну все, вау, вот, книга состоялась. То есть такой очень интересный момент, когда ты понимаешь, что да, ты ее завершил, эту книгу. Так что вот так как-то. Если еще есть какие-то вопросы, задавайте. У нас еще есть 5 минуточек. То есть мы можем пока еще пообщаться. Вот. А я скажу, что интересно, что хотела рассказать о том, что еще очень важно все-таки работать с бета-тестерами, так называемыми. Но это должны быть люди, которым, ну, не знаю, вы доверяете очень сильно, которые, в общем-то, не из интернета, потому что все-таки вы доверяете им свою книгу, а у вас все-таки контракт с издательством, соответственно, вы не можете как бы давать книгу, ну, другим людям. То есть, ну, обычно это очень близкие друзья, знакомые, родственники, конечно, своя, ну, семья. Потому что очень важно, чтобы вашу книгу прочитал кто-то сразу после написания, потому что они вам скажут сразу первое впечатление и сразу скажут вот эти косяки, если ваше дерево, допустим, ну не знаю, да, покосилось немного. И, соответственно, очень важно, вот именно очень важно услышать это мнение. То есть до того, даже как эта книга попадет в издательство, а уж тем более, как она попадет к читателю. Потому что в издательстве еще там есть своя работа с редактором, как бы, но редактор, он именно помогает тебе отточить какие-то неровности, шероховатости. А вот именно бета-тестеры помогают еще вмешаться в основное, в сюжет книги. То есть вот это очень важно. Иметь таких надежных, проверенных друзей. Какое издательство помогло именно вам воплотить вашу задумку в реальность? И стоит ли пробовать сразу нескольких? Ведь на примере Гарри Поттера история выходила немного иная в разных издательствах. Насчет Гарри Поттера я немножко не поняла, что имеется в виду. Но скажу так, что очень важно, кстати, выбрать хорошее издательство, потому что, да, каждое издательство имеет свою политику, свою как бы работу с авторами. Я бы вообще советовала... Большая удача, если ваше издательство будет не большим и не маленьким, так сказать. И не очень маленьким, потому что книга просто может выйти маленьким тиражом, то есть незначительным, и, соответственно, просто не дойти до читателя. Это, конечно, всегда минус. Но, правда, и даже в маленьком издательстве лучше быть в маленьком издательстве, если к вашей книге, к продвижению вашей книги отнесутся хорошо, то есть это будут какие-то встречи, какие-то интересные публикации о вашей книге. То есть это, конечно, здорово. Большое издательство, особенно для молодого автора, довольно... судя по опыту моих знакомых, и в первую очередь, когда еще они были молодыми авторами, большое издательство — это большая машина, у которых очень много авторов, и которые тоже, в общем-то, не сильно занимаются вашей книгой, и она может просто потеряться среди большого количества книг. Поэтому лучше всего, конечно, ориентироваться на какое-то среднее издательство, да. И, честно говоря, лучше всего ориентироваться на какой-то конкурс или отбор, потому что тогда вы точно будете знать, что вашу книгу будут продвигать, и, соответственно, она получит как бы толчок. Но это очень важно, потому что я видела, как выходила, даже моя книга «Чародол» вышла сначала в другом издательстве. Она дала мне, конечно, свои плюсы и минусы, но я скажу, что были моменты, которые... Ну, то есть я бы не хотела там продолжать дальше на таких же вот условиях. И, соответственно, очень важно выбрать. И, конечно же, стоит пробовать нескольких. Но, в принципе, работать, наверное, лучше все-таки с одним издательством. Потому что все-таки одно издательство у вас как бы свои отношения как бы выстраиваются, и вы работаете как команда. Все-таки действительно за изданием книги стоит работа очень многих людей, и это действительно очень серьезная работа. То есть это и редакция, и хороший художник. Вот мне очень повезло с Олей Закис, потому что мы с ней очень хорошо понимаем друг друга. Она действительно такая волшебная художница, вот часодей. Она работала, в общем-то, над всеми моими книгами. И «Финиста» тоже обложка, которая принадлежит Перу, так сказать, Ольге Закис. И это очень важно тоже, чтобы был хороший, потому что обложка — это лицо книги, особенно сейчас, в наше время, Инстаграма, опять же, да? Ну, то есть книга должна хорошо выглядеть, хорошо себя подать. И, соответственно, и это очень важно. И важно именно, чтобы была хорошая команда продвижения. То есть выстраивать отношения довольно сложно. Причем очень интересно, что у меня книга, вот все мои книги, слава богу, выходят еще и в других странах. И я скажу, что в каждой новой стране, вот это даже такой немножко щекотливый, опасный момент, что каждая книга, она как бы начинается с самого нуля. В каждой стране начинается все с самого нуля. То есть это довольно сложно для меня, как 6 раз пройти через один и тот же путь. То есть, соответственно, ты приходишь как уже популярный автор у себя как бы на родине, но все равно ты проходишь через читательскую такую призму. Вот. Это очень сложно. Ну и интересно, конечно же. Интересно, что, кстати, берут как раз всегда зарубежные издательства, обложки Оли Закис покупают у издательства «Росмен». И, соответственно, это здорово, потому что это как бы уже международный бренд получается, узнавание. То есть вот так интересно как раз в работе с другими издательствами что как раз, ну, правда, вот интересно, что продвижение и, в общем-то, работа даже по договорам, работа на встречах, она совершенно, ну, как, очень сильно отличается от нашей, и иногда в хорошую сторону, да, там, не очень хорошую, да, то есть в Чехии, например, было совершенно по-другому встречи организованы, то есть со своими какими-то такими интересными фишками. Ну, это довольно такой забавный опыт. Наверное, для этого придется делать еще одну беседу, потому что там, конечно, есть что рассказывать. Свои какие-то такие плюсы и минусы переводов на другие языки. Вот. Ну, если никаких вопросов нет, у нас уже время подошло к концу. Всем спасибо за вопросы. Надеюсь, вам было интересно. Желаю тем, кто пишет книги, желаю хорошего продвижения, хорошего успеха, верить в свою книгу, и чтобы в вашем творчестве все получилось, все было отлично. Так что до свидания. Всем пока.